Выпуск новостей представила Светлана Вольская. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. «Рено» и «АвтоВАЗ» – стратегические партнеры. Возрождение Санкт-Петербургского рок-клуба. Прощание с Надеждой Румянцевой. И именно прощание с народной артисткой России Надеждой Румянцевой сейчас одна из самых главных, важных, актуальных тем. Как это ни печально звучит, наш корреспондент Мумин Шакиров побывал в Доме кино, где сегодня прошло прощание с народной артисткой России Надеждой Румянцевой, звездой советского кино. Итак, слово Мумину Шакирову.
Малый зал Центрального дома кино был полон. Попрощаться с Надеждой Румянцевой пришли преимущественно люди старшего поколения, ее друзья и коллеги по цеху. На сцене, где находился гроб с телом актрисы, родные и близкие, и много цветов. Узнаваемых актеров пришло не так много. Павел Винник, Борис Галкин, Вадим Андреев. Одним из первых к микрофону подошел Винник, который сыграл вместе с Румянцевой в картине «Королева бензоколонки».
Ее любили все в группе. И старшее поколение. Там снимался мхатовские актеры Блинников, Белокуров Владимир, украинские актеры Сова Андрей Корневич, Александр Леопольдович Хвыля. И как же они радовались общением с этим чудом. Уходит поколение. Больно и обидно. Многих уже нет. Ушел Миша Ульянов, Кирилл Лавров. Недавно вот здесь мы также прощались с Боренькой Хмельницким, с Володей Трошиным.
Своими воспоминаниями в Доме кино поделился актер Вадим Андреев. Он снимался вместе с Румянцевой в фильме «Женатый холостяк».
У всех у нас были такие небольшие характерные роли. Надежда Васильевна это все делала легко, с блеском. То есть не было никаких ни капризов, не было никакой ни звездности. Это, боже упаси, это вообще настолько несовместимо с ней. Она была такая рабочая лошадка, причем очень любила работу. Я ее застал в тот период, когда у нее большие паузы были между съемками. Она безумно радовалась возможности сниматься и отдавалась этому. Она просто, она жила на площадке. Господь любил, дарив таким талантом. Она сама все была настолько яркой, обаятельной, искрометной. При том, что были моменты сложные, я видел, там, когда не все получалось, когда она нервничала, но вот этого одеяла на себя тянуния, этого никогда не было.
Актриса Татьяна Конюхова, выйдя на сцену, говорила о чем-то личном.
О человеке надо говорить или корить, или цветы дарить. О человеке надо говорить, пока он слышит. А мы не то, что мы забываем, а жизнь наша. Так сложилось, что она так нас стала ломать, разъединять, разобщать, что последние годы, когда бывает особенно трудно, мы все оказались по отдельности. И вот приходится просить прощения у человека, который Надя не умерла. Она ушла от нас в вечность. И эту утрату ничем не заменить. Потому что нет на земле людей, особенно творческие личности, которые можно заменить. Это особый дар, это Божий дар. И Надя была поцелована Богом.
Наиболее точно охарактеризовал творчество Надежды Румянцевой актер Борис Галкин. Румянцеву удалось создать на экране узнаваемых героинь, очень ярких, острохарактерных и в то же время неповторимых и уникальных. Достаточно вспомнить ее персонажей из таких картин, как «Девчата», «Неподдающиеся», не говоря уже о «Королеве бензоколонки», сказал Галкин в интервью «Радио Свобода». Из известных политиков, кто пришел попрощаться с актрисой Надеждой Румянцевой, в Доме кино были Владимир Жириновский и Валерий Комиссаров. Похороны артистки Румянцевой проходят на армянском кладбище, которое является частью Ваганьковского кладбища. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». И сейчас переходим к сообщению из Тольятти. Евросоюз одобрил приобретение автоконцерном «Рено» за 1 миллиард евро пакета акций Волжского автозавода. В борьбе за 25% акций ведущего российского производителя автомобилей компания «Рено» опередила такие известные мировые марки, как General Motors и Fiat. Напомню, Fiat, собственно, в свое время и стал прародителем, так сказать, «АвтоВАЗа». О том, как в Тольятти относятся к покупке компании «Рено» пакета акций Волжского автозавода. Слушайте в репортаже Сергея Хазова.
В июле этого года планируется завершить реструктуризацию «АвтоВАЗа», после чего у компании будет три основных акционера, владеющих 25% акций каждой – «Рособоронэкспорт», «Тройка Диалог» и «Рено». Партнерство с французским концерном «Рено» – важное событие в жизни российского автопрома, считает глава государственной корпорации «Ростехнологии», председатель Совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемизов.
О деньгах, наверное, самое интересное. Сумма сделки – $1 млрд во второй половине 2010 года. Все зависит от того, каким образом, как хорошо отработает «АвтоВАЗ», мы получим дополнительно еще сумму максимально 166 миллионов.
Планируется ускорить развитие Волжского автозавода и, как важное условие российско-французского контракта, сохранить и развивать марку «Лада». В планах «Рено» и «АвтоВАЗа» к будущему году совместно создать новый бюджетный автомобиль. Планируется, что к 2014 году производство составит до 1,5 миллиона автомобилей, продолжает глава Ростехнологии Сергей Чемизов.
Совместно с компанией «Рено» планируем создать новый автомобиль, о чем я уже сказал. И этот автомобиль должен быть действительно народным автомобилем, качественным автомобилем, конкурентоспособным, недорогим. Хотели бы использовать, может быть, платформу, двигатель, трансмиссию, предоставить компания «Рено». Все остальное мы создадим сами.
Самарский губернатор Владимир Артиков, до недавнего времени сам возглавлявший Волжский автозавод, говорит, что приход французской компании «Рено» на ВАЗ даст тольяттинцам новые рабочие места.
Мы говорили с руководством российских технологий и с руководством «Рено», в частности с Карлосом Гуном, сокращение не предполагается. Будет оптимизация производства в связи с увеличением и модельного ряда как такового модели «АвтоВАЗа», «Лада», и, конечно, тех производств, которые будут задействованы с компанией «Рено». Соответственно, будет перетекание кадров.
Простые тольяттинцы, работники Волжского автозавода, поддерживают совместный французско-российский проект. Автозаводцы говорят о том, что теперь придется повышать культуру производства, ведь собирать «Рено» совсем другое, чем привычную «Ладу», говорит Алексей Козлов.
Все болезни дорог. Наши дороги такие, что ломается все, всегда. Без работы не останемся. Но я бы не сказал, что плохие машины. Машины хорошие. Но опять же дороги. Те же резинки, саленблоки, все уходит в строй.
«АвтоВАЗ» – один из самых крупных автопроизводителей в Восточной Европе и лидер автомобилестроения в России. Около 70% российских автомобилей выпущены в Тольятти. Главный акционер «АвтоВАЗ», государственная корпорация «Ростехнологии», сохранит свое участие в капитале компании и будет по-прежнему обеспечивать поддержку со стороны российских властей. Тольяттинцы ждут от сотрудничества с французским «Рено» новых рабочих мест и увеличение зарплаты на Волжском автозаводе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 15 минут и далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Самаре прошли одиночные пикеты против призыва на военную службу. В Челябинской области 24-летний житель города Златоуст, задержанный по подозрению в убийстве двух школьниц, дал признательные показания. На юге Афганистана, в провинции Забуль, войска международной коалиции уничтожили в ходе спецоперации свыше 20 боевиков. В Бангладеш прошла массовая акция протеста против роста цен на продовольствие. В столкновениях с полицией пострадали 28 человек. Сегодня в Москве прощаются с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Напомню, что сегодня после выпуска новостей в 5 часов вечера программа «С христианской точки зрения». Она посвящена пензенским затворникам. Должен ли христианский подход к таким проблемам отличаться от государственного? Вера этих людей, если судить по их поведению, нисколько не отличается от православия, которое живет, как говорится, на поверхности. Как обычно, передачу ведет священник Яков Кротов. 17 часов 7 минут на волнах Радио Свобода после выпуска новостей. Далее в эфире Радио Свобода обзор региональной российской прессы. О чем в эти дни пишут газеты Екатеринбурга, рассказывает наш корреспондент Олег Иванов.
Все свердловские газеты пишут об одном – в городе очень грязно. Но подают этот факт с разных сторон. Областная газета, например, задается вопросом, кто уберет мусор, и пишет, что в правительстве области возмущены, цитирую, «многочисленными фактами вопиющей замусоренности и неухоженности городских дворов и улиц, и не где-нибудь, а прямо в центре Екатеринбурга». Ряд других изданий, в частности «Вечерний Екатеринбург», размещает на своих страницах объемные интервью с главой города Аркадием Чернецким и его подчиненными. СМИ о том, что ситуация под контролем, грязь – это сезонное явление, все службы благоустройства работают на пределе возможностей, и предстоящий субботник, на который выйдут горожане в ближайшую субботу, станет последним штрихом в приведении города в достойный вид после зимы. Газета «Труд» в Екатеринбурге вновь поднимает проблему сноса дома и уникального селекционного сада Дмитрия Казанцева в центре Екатеринбурга, который встал на пути строительства амбициозного проекта «Екатеринбург-Сити». На месте 8-гектарового новостроя изначально было 9 памятников истории и архитектуры, часть из них уже разрушена, осталось только 4 особняка. Усадьбу Казанцева не сносят только потому, что за нее вступилось государственное ведомство «Россвязьохранкультура». Однако эта защита вряд ли поможет. Как только в игру вступит тяжелая артиллерия, губернатор Россель, ни одного памятника в этом районе не останется, пишет газета. Автор статьи Дарья Вахрушева также считает, что сад, как бы ни было обидно, не спасти.
Это был один из фрагментов Екатеринбурга, сохранившийся, и в дома, которые были расположены рядом, целый маленький квартальчик, в который можно было приходить, сидеть на скамейке, смотреть на эти резные домики и отдыхать от этого большого города. Скорее всего, его снесут, скорее всего, у нас не будет еще одного маленького островка старого города. А мне кажется, что люди, туристы те же, едут в города именно за этими ощущениями старины и некого покоя старинного.
И еще одно. Водителям маршруток в Екатеринбурге запретили курить и слушать блатную музыку. Так называется заметка в региональном издании «Комсомольской правды». Компания, которая решила применить подобное правило, пока единственная на весь город. Пришла она к такому выводу после изучения жалоб пассажиров. Корреспонденты «Комсомолки» решили на себе проверить действие запрета и убедились. Водители курят только на конечных остановках и на улице, да и песен на тюремную тематику не слышно. Если же кто-то из водителей все же нарушит запрет, то пассажир может смело набирать номер телефона для жалоб. А там сначала выговор, затем штраф и далее увольнение. Вот такие темы обсуждают свердловские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Пятнадцать часов 18 минут в Москве. Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». Ленинградский рок-клуб будет возрожден. Об этом объявила инициативная группа, которая собиралась на неделе в петербургском клубе «Кислород». Рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольцкая.
В 81-м в окружении советских реалий создание рок-клуба было поистине грандиозным событием. Но прежних реалий нет. Свою роль в истории тогдашний рок-клуб, безусловно, сыграл. Почему музыкантам понадобился такой солидный отрезок времени, чтобы снова почувствовать неодолимую тягу к объединению, говорит журналист-историк Андрей Бурлака.
Ситуация в культуре сложилась настолько тревожная, это и в России, и в нашем городе в том числе, что если культуру сейчас тут не начать действительно громкими словами сказать, спасать, то она просто-напросто будет стерта с лица земли вот всем этим эрзацем, который насаждает наше телевидение и вообще все прочие масс-медиа.
А вот как объясняет необходимость возрождения Ленинградского рок-клуба лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
На дворе у нас полное дежавю, ощущение ранних 80-х, что тоже способствует нашему шевелению. Мы почувствовали, вспомнили молодость, сходство времен налицо. Поэтому собрались, обсуждали, договорились приблизительно о следующем. В связи с тем, что культурное пространство стремительно сужается, а рокеры, существа творческие и свободолюбивые, испытывают кислородное голодание, постановили создать среду обитания для этого вымирающего вида, чтобы жил и творил он вольно и опыт свой молодым передать сумел. Рок-клуб, как заповедник творческой мысли, недоступный для форматирования. Это то, что мы видим в качестве итога нашей работы. Место, где порыв не подменяют пиаром. Место, где форма не пожирает содержание, и живут они мирно, в любви и гармонии. Еще одной целью создания является сохранение традиции питерского рока. Для меня это, в первую очередь, энергия бескорыстного творчества, которая не отягощена заботами о пиарах, эфирах, купюрах и всяких других хлебах насущных.
Не связано ли решение возродить рок-клуб с недавним запрещением рок-концертов в поддержку марша несогласных?
Движение в сторону возрождения рок-клуба и само мое участие в маршах случилось еще за год до всех этих запретов. Поэтому напрямую эти вещи не связаны, но в общем, конечно, ощущение вот этого мороза начала 80-х для меня это совершенно очевидно.
Главное – это объединение сил и социальная направленность, говорит секретарь инициативной группы нового ленинградского рок-клуба Павел Пироган.
Мой главный месседж – поднять флагман, чтобы у нас была флотилия этих и маленьких, и больших рок-клубов, так, как это есть в Гамбурге. Там эти клубы работают с молодежью, с беспризорниками. Они работают с аутистами, которые очень любят музыку, живя в своем мире, любят тарабанить по барабанам. И лучшие терапевты – это рокеры. Вот в этом социально полезном секторе я хотел бы реализовать будущий рок-клуб.
Где достать денег? Об этом речи почти не было. Правда, Андрей Бурлака надеется, что многие из тех, кто сегодня находится у власти, воспитаны именно на идеалах старого ленинградского рок-клуба и не откажутся помочь новому. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Солдаты, дезертировавшие из армии из-за насилия со стороны сослуживцев или командиров, должны быть оправданы. Именно такое решение на минувшей неделе принял Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
В своем решении судьи Верховного суда отмечают, что самовольное оставление части вследствие стечения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии крайней необходимости. Побег солдата, над которым издеваются сослуживцы или командиры, преступлением считаться не должен, потому что таким образом солдат пытается сохранить свою жизнь. Председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова решение Верховного суда приветствует и считает, что теперь правозащитникам станет легче отстаивать интересы солдат, самовольно покинувших свои части, в российских судах.
Хорошее обобщение, молодцы в Верховном суде, классный народ, все очень полезно. Это обобщение судебной практики, это рекомендации. У нас каждый судья выносит решение в соответствии со своим внутренним убеждением. Вам чего, товарищ Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что чиновники заражены правовым нигилизмом, сказал он на гражданском форуме в Манеже, да? Это для нас оружие, для людей, которые занимаются защитой прав призывников и военнослужащих. Это нам аргумент весомый. Мы можем теперь им пользоваться, приносить это следователям, показывать прокурорам, приходить к судьям и говорить, а вам рекомендовал пленум Верховного суда. Мы так всегда делаем. У нас же много таких было историй. И Конституционный суд как-то выносил хорошие решения, которыми мы махали периодически. Нет, это очень хорошо. Такие вещи, они хоть не нормативные, да, но все-таки очень полезные.
Это была председатель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. В решении Верховного суда также рекомендовано не выносить обвинительных приговоров и тем, кто впервые оставляет воинскую часть по причине неблагоприятных жизненных ситуаций личного, семейного или служебного характера. В число уважительных причин для самовольного ухода из части также входят тяжелое состояние здоровья или похороны родных и близких и неоказание медицинской помощи, а также ряд других обстоятельств. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что это только увеличит количество дезертиров.
В чем тут, в общем-то, фишка, в чем здесь новация и в чем здесь сенсационность этого заявления? Я на это все смотрю с горькой, саркастической ухмылкой. Потому что если вы внимательно просмотрите все наши законы, уставы, постановления, директивы, то ни в одной вы их не найдете, что человека надо судить за дезертирство без разбирательства. Эти законы работали и прежде. Так вот, вроде бы создается впечатление, что, отважившись на такой шаг, Верховный суд якобы гуманизировал наше законодательство. Может случиться так, что, учуяв эту слабину, наши военнослужащие, кто действительно по объективным обстоятельствам покинет часть, а кто и по какому-то своему сугубо личному поводу, там девушка выходит замуж, там у папы крыша течет, там что-то в доме творится. Таким образом, вот это гуманное, в кавычках, решение Верховного суда может открыть мощный кингстон для того, чтобы из армии ринулись так называемые дезертиры.
И еще один пункт решения Верховного суда, к которому Виктор Баранец относится негативно.
Я бы хотел обратить ваше внимание на одно очень смешное и нелепое положение, которое вынес Верховный суд. Вот здесь говорится, однако, если военнослужащий не явился с повинной или не был задержан, то преступление считается законченным после отпадения у него обязанностей по призыву на военную службу, прохождению военной или альтернативной гражданской службы. Точка. Что же получается? Если призывник уклонился от военной службы или сбежал из военкомата и скрывался где-либо до 27 или там до 28 лет, то по решению Верховного суда, он уже не будет считаться подлежащим наказанию по Уголовному кодексу. Очень мне сдается, что эта уловка рассчитана на сынков тех наших партийных и государственных деятелей, сыновей которых сейчас правосудие преследует в связи вот с уклонизмом или в связи с тем, что они покинули военные части.
Возможно, в ближайшем будущем количество самовольно покинувших части увеличится. Сейчас в России впервые проходит призыв на годичную воинскую службу, в связи с чем эксперты прогнозируют рост случаев дедовщины в российской армии. Те, кто служит 2 или 1.5 года, будут издеваться над ребятами, которым предстоит служить только год. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Далее на волнах Радио Свобода рубрика «Моя неделя». Сегодня моя коллега Вероника Баде побеседовала с кинорежиссером Сергеем Соловьевым.
Сергей Александрович, как прошла неделя у вас?
Обыкновенно, совершенно без всяких таких... Хотя нет, одно потрясение было, конечно. Ну, так она обыкновенно прошла. У меня сейчас идет работа параллельно над 2 картинами, которые заканчиваются. Они уже закончили съемки. А я сейчас занимаюсь постпродакшеном и той, и другой картины. Это «Анна Каренина» и «Асса-2». «Анна Каренина», вот мы начинаем перезапись. Готовимся мы к Каннскому фестивалю, к кинорынку на Каннском фестивале. К сожалению, саму картину мы там не покажем, но мы хотим презентовать картину на Каннском фестивале. Значит, соответственно, с этим мы готовим какие-то рекламные материалы, готовим наш стенд на Каннском фестивале. Здесь мы договариваемся с прокатчиками, которые в сентябре, в октябре месяце собираются выпустить сначала «Ассу вторую» и через 2 недели буквально после этого «Анну Каренину». Это тоже огромнейшая такая работа по маркетингу, по прогнозированию зрительской аудитории, огромная рекламная работа. Вот это как бы основные силы забирает. Ну, издательство «Сеанс» в Петербурге сейчас вот начинает печатать мой большой трехтомник такой. Я даже не знаю, его трудно назвать трехтомником воспоминаний. Но трехтомников, что ли, очерков от тех, с кем сталкивала судьба в кино, именно в кино. Первый том называется «То да сё». Второй том называется «5-10», а третий том будет называться «Слово за слово». Ну, дальше, в общем, я, конечно, хотел бы определиться с тем, что буду делать дальше. Это тоже занимает время и тоже занимает, ну, большое количество усилий.
Кинорежиссер Сергей Соловьев, гость рубрики «Моя неделя». Мы продолжаем программу «Время свободы» далее в нашем эфире. Закон о регистрации партнерства в Чехии. Россия становится крупным игроком на рынке зерновых культур. Самая крупная в мире медицинская операция. Сегодня на волнах Радио Свобода с 19 до 21 часа итоги недели. Ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Среди тем, единороссы готовятся к съезду, весеннее нашествие рейдеров на Москву, олимпийский огонь спрятали от демонстрантов. Итоги недели Радио Свобода с Дмитрием Волчиком с 19 до 21 часа. Ну а сейчас на московское время 15 часов 30 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Мугабекском районе Ингушетии при обстреле машины с сотрудниками милиции минувшей ночью, по уточненным данным, 1 человек погиб и 3 ранены. Погиб милиционер, автомобиль которого подвергся нападению. С ранениями госпитализирован его родственник, находившийся в машине, а также 2 местных жителей, которые попали под обстрел. В Самаре правозащитники провели сегодня серию одиночных пикетов против весеннего призыва на армейскую службу. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве освобождена из-под стражи бухгалтер Елена Мордашова. Она была задержана в рамках расследования уголовного дела против высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Александра Бульбова. В Челябинской области 24-летний житель города Златоуст, задержанный по подозрению в убийстве 2 школьниц, дал признательные показания. Об этом Интерфаксу сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Ее похоронят на Ваганьковском кладбище. На месте крушения суданского транспортного самолета Ан-32 неподалеку от аэропорта Кишинева обнаружены бортовые самописцы. По предварительной информации, на борту находились 8 человек, граждане Молдавии и Украины. Несколько тел уже найдены. В Иране несколько сотен правозащитников подписали открытое письмо с призывом освободить активистку движения за права женщин и охрану окружающей среды Хадидже Махалдам. Она была арестована 8 апреля по обвинению в деятельности, угрожающей национальной безопасности.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы», и вновь мы возвращаемся к рубрике «Моя неделя». На этот раз у нас в гостях Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». С ним тоже побеседовала Вероника Баде.
Неделя прошла весело. Пожалуй, самым веселым было высказывание господина Патрушева Николая Платоновича, который на Национальном антитеррористическом комитете сказал несколько фраз, которые затем у комментаторов и интерпретаторов сплелись в одну. «Правозащитники террористов готовят». Патрушев, на самом деле, сказал сложнее, что ситуация с терроризмом обусловлена тем, что поддерживают из-за рубежа. Он имел в виду, собственно, исламские какие-то структуры. И тут же сказал, что некоторые неправительственные организации оказывают тоже некоторую информационную поддержку террористов. Но потом у интерпретаторов и комментаторов от многих слов остались немногие. Вот и в итоге очередной раз, который уже после знаменитого шпионского камня, осадок-то остался.
Как вы полагаете, чем объясняется такое отношение в нынешнем российском обществе к правозащитникам?
Патрушев, его коллеги и выходцы из его ведомства органически не могут понять, как же это могут существовать какие-то независимые неправительственные структуры. Неправительственные, то есть не наши. Значит, чьи возможность того, что люди работают независимо, не кормятся с руки, а существуют как отдельный экспертный центр или оказывают гуманитарную помощь по велению сердца, а вовсе не по заданию шефа, ну, вероятно, не предусматривается. Но, к сожалению, и во власти, и в значительной части среди журналистов у нас есть сейчас две породы людей. Те, которые умеют покупать, те, которые умеют продаваться, и те, которые умеют делать и то, и другое. И для них подобная интерпретация вполне естественна.
А как вы думаете, к чему может привести такое положение дел в будущем?
Я не уверен, что здесь оптимально использовать именно будущее время. Что случится? Уже происходит. Многие организации, просветительские, правозащитные и так далее, которые раньше сотрудничали с местными властями, с образовательными учреждениями, теперь лишаются возможности такого сотрудничества, потому что надо же бдеть, надо гадить, надо все-таки как-то подстраховываться, а то вдруг с английскими шпионами свяжемся. Ведь самое замечательное, Патрушев не назвал никаких конкретных адресов, паролей, явок. Его слова не более осмысленны, чем крик Ивана Бездомного «Ловите иностранного консультанта». Какого иностранного? Да любого. Кому-то отказывают от аренды, потому что вдруг мы дадим в аренду помещение кому-нибудь не тому. Прекращаются образовательные программы, ну и так далее. Население-то у нас прислушивается к голосам компетентных органов.
Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал», гость рубрики «Моя неделя». А мы на волнах Радио Свобода переходим к выпуску новостей из мира медицины. В них рассказ о самой крупной в мире медицинской операции, об опасной мутации вируса птичьего гриппа и о новом препарате, который защищает от радиации. Слово моей коллеге Ольге Беклемищевой.
Американцы разрабатывают препарат, защищающий клетки костного мозга и кишечника от радиации. Андрей Гудков с коллегами из онкологического института Росвелл-Парк, Нью-Йорк, на этой неделе сообщили, что разработали новый препарат на основе белка жгутиков бактерий, живущих в кишечнике человека. В эксперименте на мышах и макаках-резусах удалось значительно снизить смертность животных от летальных доз радиации, если им за 15-60 минут до облучения вводили этот препарат. Более того, смертность животных также снижалась, если препарат вводили спустя час после облучения. Ученые предполагают, что новое соединение определенным образом предотвращает апоптоз, запланированную гибель клеток организма. Это открывает блестящие перспективы в области поддерживающей терапии раковых больных, подвергающихся радиологическому лечению и страдающих от его побочных эффектов. Дополнительные эксперименты группы Гудкова показали, что новый препарат не снижает эффективность противоопухолевой терапии. В настоящее время ученые ждут разрешения от регулирующих органов на проведение клинических испытаний препарата на людях. Тревожная новость для всех. Почти после трехмесячных проверок ученые подтвердили способность вируса птичьего гриппа передаваться от человека к человеку, правда, пока только между кровными родственниками. Опубликован отчет о первом исследовании, проведенном на биопсийных материалах двух китайцев, отца и сына из провинции Цзянсу. Сын умер 3 месяца назад, отца удалось спасти. Однако исследование показало, что вирус H5N1 в данном случае передавался от человека к человеку без участия птиц. Несколько ранее были сообщения о передаче вируса от человека к человеку из Камбоджи, Турции, Пакистана, но впервые доказательная база не оставляет сомнений. Вирус мутировал и может передаваться от человека к человеку, хотя и пока только внутри одной семьи. Это очень тревожная новость, заявляют ученые. В этом году вирус птичьего гриппа включен в список недооцененных угроз человечеству, подготовленный ООН. Диабет равен инфаркту, выяснили датчане. На материалах крупнейшего популяционного исследования, включившего всех жителей датского королевства старше 30 лет, начиная с 1997 года, Тинекен Шрам с коллегами показали, что для людей с диабетом риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был практически равен риску людей, уже имевших инфаркт, но не имевших диабета. У мужчин риск, который несет с собой диабет или инфаркт миокарда, был практически равен, а у женщины риск диабета был меньше на 0,2, чем риск инфаркта. Это важное наблюдение позволяет еще раз призвать людей с диабетом внимательно следить за своими сосудами и помнить, что при диабете патология сосудов гораздо быстрее развивается, если допускать небрежность в контроле за уровнем сахара. Американские врачи из клиники Джона Хопкинса провели операцию по одновременной пересадке почек 6 пациентам. Серия пересадок стала возможна благодаря появлению донора-добровольца, готового пожертвовать свою почку любому нуждающемуся человеку. Родственники 5 из 6 кандидатов на трансплантацию были готовы отдать им почку, однако не могли этого сделать из-за тканевой несовместимости. В то же время их органы могли подойти другим пациентам. С появлением 6-й донорской почки врачи смогли произвести обмен, в результате которого подходящие трансплантаты получили все больные. Все 12 операций, потребовавшие участия более 100 медиков разной специальности, были проведены в один день, поскольку нельзя было исключить, что кто-то из потенциальных доноров может неожиданно отказаться от своего намерения. На настоящее время это крупнейшая операция такого рода в мире.
Выпуск новостей медицины представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее представляем вашему вниманию очередной репортаж в рамках рубрики «Истории из Запада и Востока». В этом году чешские геи и лесбиянки отмечают сразу 2 памятных дня – 20-летие организации в Чехии движения за равноправие гомосексуальных граждан, это первое, а второе – 2 года с момента принятия закона о регистрации партнерства, который позволяет однополым парам официально оформить свои отношения, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
За почти 2 года существования закона о регистрации партнерства в Чехии заключили союз почти 500 гомосексуальных пар. 2/3 из них мужчины, а 13 уже успели развестись. Среди новобрачных не только чехи, но и граждане Израиля, Мексики, Армении, Канады. Регистрировать союз 2 иностранцев в Чехии запрещено. Но если у одного из партнеров есть постоянный вид на жительство, регистрация разрешается. Статус партнера дает практически те же права, что есть у супругов в классическом браке. Партнер имеет преимущество при получении наследства, оформлении прав на предприятие, как родственник может отказаться давать показания в суде, рассказывает Иржи Громада, который долгое время возглавлял Лигу геев и лесбиянок, а сейчас является советником министра по правам человека и национальным меньшинствам Чехии. В законе не говорится о том, что партнерство могут оформить исключительно гомосексуальные пары. Речь идет о людях одного и того же пола. То есть, если партнерами захотят стать, например, не связанные интимными отношениями 2 пожилые одинокие дамы, которым вместе было бы легче вести домашнее хозяйство, не исключается и такая возможность. Чешские геи и лесбиянки, в отличие от классических супругов, все еще не могут усыновлять детей. Правда, если у одного из партнеров есть свои дети, гомосексуальная пара может их воспитывать. Ей полагается даже причитающаяся в таких случаях социальная помощь от государства. Иржа Громада не исключает, что в будущем чешские гомосексуалисты добьются полного равноправия.
революция о всех меньшинах.
Сексуальная революция и вопрос сексуальных меньшинств в Европе обсуждаются уже 50 лет, а в Чехии эти темы перестали замалчивать лишь 20 лет назад. Естественно, некоторым странам Западной Европы удалось добиться большего. Регистрацию партнерства первыми разрешили датчане в 1990 году, и в этой стране, а также в Голландии и Испании, постепенно этот закон трансформировался. Теперь там разрешено не просто гомосексуальное партнерство, а брак, то есть существует возможность усыновлять детей. Пока что в Чехии большинство граждан выступает против того, чтобы гомосексуальным парам разрешили усыновление. Но даже если геи и лесбиянки все-таки решатся добиться своего, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Особенно если вспомнить, что принятие закона о регистрации партнерства растянулось на 17 лет. Документ преодолел даже вето президента, и депутатам, чтобы его одобрить, пришлось собрать больше половины голосов в парламенте. Иржи Громада. Сначала пришлось добиться равноправия гомосексуального меньшинства. Во-первых, была принята поправка к Уголовному кодексу, которая унифицировала минимальный возраст, с которого разрешается иметь половые контакты с более старшим партнером, вне зависимости от того, идет ли речь о гомосексуалистах или нет. Далее гомосексуализм вычеркнули из списка заболеваний. Был принят запрет дискриминации на основании сексуальной ориентации. И самое главное, аннулировали тайные списки службы безопасности, составленные в годы тоталитаризма, в которых регистрировали всех чешских геев и лесбиянок. В Чехословакии до 1961 года гомосексуальные контакты были уголовно наказуемы. Несмотря на то, что впоследствии эту статью вычеркнули из Уголовного кодекса, дискриминация продолжалась. Об этом можно узнать на выставке «История гей- и лесбийского движения в Чехии», приуроченной к 20-летнему юбилею чешского движения за равноправие сексуальных меньшинств. Вот что рассказал один из ее посетителей, Франтишек. Сейчас мне 60 лет. 50 из них я прожил в провинции. Раньше существовал абсолютно информационный вакуум. Я чувствовал, что отличаюсь от своих сверстников, но большую часть жизни не мог найти этому объяснение. Мне удалось это только после переезда в Прагу. Здесь я постепенно собрал информацию, которая помогла мне понять самого себя. На выставке можно найти и свидетельства психологов, которые подтверждают, что боязнь признаться в своей сексуальной ориентации приводит к психическим расстройствам, депрессиям и даже самоубийствам. По их мнению, рассказать о себе правду геям и лесбиянкам в последнее время значительно легче. На мой взгляд, самым важным стало не принятие закона, а то, что общество по-другому стало к нам относиться. Если в 1990 году гомосексуализм положительно воспринимали только 10% граждан, то когда мы проводили социологический опрос накануне рассмотрения закона в парламенте, нас поддерживали 70% чехов. Сказал в интервью «Радио Свобода» Иржи Громада, многолетний лидер движения за равноправие гомосексуалистов в Чехии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Иране несколько сотен правозащитников подписали открытое письмо с призывом освободить активистку движения за права женщин и охрану окружающей среды Хадиджи Мухаддам. В Бангладеш прошла массовая акция протеста против роста цен на продовольствие. В столкновениях с полицией пострадали 28 человек. На юге Афганистана, в провинции Забуль, войска международной коалиции уничтожили в ходе спецоперации свыше 20 боевиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Далее на волнах «Радио Свобода» еще один выпуск новостей экономических. Его представляет мой коллега Иван Трефилов.
Официальный прогноз по инфляции в России на 2008 год будет повышен, однако составит менее 10%, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Однако, по оценке вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, темпы роста потребительских цен в стране по итогам года уложатся в запланированный интервал. Первоначально прогноз по инфляции на 2008 год составлял от 7 до 8,5%, но в марте Министерство экономического развития и торговли повысило предельную его величину до 9,5%. В рамках борьбы с инфляцией, как считает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков, правительству прежде всего следует ограничить государственные расходы.
Это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит эффективность экономики в целом. Если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора, а не из госкорпораций, которые, хотя в прошлом году и позволили несколько ускорить экономический рост, скажем, с 7 до 8%, то, что мы наблюдали в прошлом году, и 7% в 2006 году, вот это вот ускорение роста во многом было достигнуто при помощи госкомпаний, но повышенная плата за это – высокая инфляция в прошлом году и в начале нынешнего года.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает, что гражданам, вступившим в эту систему с 1 января 2008 до 1 октября 2013 года, государство будет выплачивать средства в том же объеме, что и размер дополнительного страхового взноса, но не более 12 тысяч рублей в год. При этом ежегодная величина добровольного пенсионного взноса должна быть не менее 2 тысяч рублей. Сроки государственного софинансирования, согласно законопроекту, составят 10 лет. Торговля акциями 23 компаний, выделяемых из энергетического холдинга РАО ЕС России, в процессе реформирования национальной электроэнергетики начнутся на рынке между 9 и 14 июля 2008 года, заявил председатель правления компании Анатолий Чубайс. К этому времени холдинг, по его словам, уже прекратит свое существование.
Самое главное, что здесь ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующие компании сформированы полностью, 20 тепловых и одна гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Национальная торговая биржа начала торговлю фьючерсами на поставку зерна. Как заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, Россия сегодня становится крупным игроком на глобальном рынке зерновых культур. Сейчас в мире, по его словам, существует 9 центров по продаже таких фьючерсных контрактов, в том числе США, Бразилия, ЮАР, Япония и Великобритания. Россия же станет 10-й в этом списке. Федеральная служба России по финансовым рынкам выступает за принятие мер, необходимых для формирования в стране международного финансового центра, заявил руководитель службы Владимир Миловидов. Одним из основных вопросов этой программы, по его словам, должно стать совершенствование национальной биржевой инфраструктуры. Вместе с тем, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, России еще многое предстоит сделать для решения этой задачи.
Что касается создания региональной площадки финансовой на базе российских бирж, то тут тоже очень много ограничений, которые связаны просто с тем законодательством, которое в России регулирует рынок ценных бумаг. У нас достаточно большие сроки регистрации, достаточно существенные риски, которые иностранные компании не готовы на себя брать. Опять-таки, качество судебной системы. Это все институциональная среда, которая, безусловно, является препятствием.
Министерство природных ресурсов России 17 апреля планирует объявить победителя конкурса на право разработки расположенного в Читинской области Удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% годового производства меди в России. Основным претендентом на право освоения месторождения считается консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской Северстали ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Кроме того, в рамках этой сделки ArcelorMittal приобрела и связанные с этими шахтами вспомогательное производство. Туркмения намерена поставлять природный газ европейским потребителям по газопроводу «Набукко», который предполагается проложить из Прикаспийского региона и Центральной Азии в Европу в обход России. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Бенито Феррера-Вальнер после встречи с президентом этой страны. Проект, в котором участвуют компании Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, как считают эксперты, будет конкурировать с газопроводами, которые строятся в этом регионе при участии России, говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Когда строится газопровод «Южный поток», отчасти удовлетворяются потребности Европе в газе. Когда строится прикаспийский газопровод, частично «Газпром» забирает избыточный газ из Средней Азии. И поэтому реализация как проектов «Южный поток», так и проекта «Средняя Азия-центр», они, в принципе, снижают вероятность реализации «Набукко». И существует немало соображений, по которым, в принципе, газопровод «Набукко» может быть просто не реализован.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале КамАЗа увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века» и «Скания».
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трефилов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к следующему репортажу. Художники, чьи мастерские находятся в знаменитом доме в Москве на Верхней Масловке, протестуют против решения руководства Московского союза художников передать часть площадей здания в аренду коммерческим структурам. В правлении Творческого союза утверждают, что это единственный способ сохранить памятник архитектуры эпохи конструктивизма. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Дом номер 9 на Верхней Масловке – особенное место. Он изначально был построен для живописцев и скульпторов, и кто только здесь не работал – Татлин, Тишлер, Грабарь, Чуйков. Памятных досок на фасаде не перечесть. Говорит художник Анна Кузнецова, которая счастлива тем, что именно здесь ей выделили маленькую мастерскую.
Это один из трех домов, который относится к так называемому городку художников, образованному в конце 20-х годов. В этом доме работали люди, выдающиеся не только для нашей культуры русской, а для мировой. Вы знаете, в нем картины пишутся сами, потому что настолько за много лет атмосфера наработана выдающимися людьми. Это всегда были мастерские. Там никогда не присутствовал никаких побочных представителей других профессий или чего-то еще в этом роде.
Однако теперь ситуация начала меняться. Отец и дед Игоря Иогансона создавали свои работы в мастерской на Верхней Масловке. Представитель третьего поколения художников бьет тревогу.
Владимир Карлович, начальник участка городка художников, это, ну, как бы домоуправ, пришел с прямым указанием из руководства Союза художников с тем, чтобы перегородить наш коридор и сдать часть этого коридора коммерсантам. Мы, естественно, это дело не разрешили, но он, бедняга, приходит каждый день и говорит, что я между двух огней. Мы по этому поводу сделали собрание, написали отношение в правление Союза художников.
По словам Анны Кузнецовой, обитателей дома тревожит еще одна проблема.
Нас решили догнать материальными взысканиями. Нас обязали платить за территории, которые мы никогда не указывали в договоре и которые носят абстрактную формулировку дополнительных территорий. Что это за территории, каким образом их посчитали, мы до сих пор не осведомлены. Более того, несколько дней назад было объявление, что наше управление предлагает перевести вести мастерские на оплату по коммерческим параметрам. Я хочу подчеркнуть, что в доме номер 9 сейчас находятся люди, которые имеют весьма почтенный возраст, которые имеют несомненные заслуги перед русским и советским искусством, и которые просто будут убиты этим решением, потому что они, в отличие от более молодых людей, не в состоянии соответствовать заданному темпу жизни.
А теперь разъяснение руководителя Московского союза художников Ивана Казанского.
Мы же нуждаемся в том, чтобы были средства на содержание Московки хотя бы в том виде, в котором сегодня выдается. Но, по идее, там требуются очень серьезные капиталовложения для ремонта. Вот совсем недавно мы вынуждены были возвращать назад угол здания, который готов был обрушиться. Поэтому правление Московского союза художников просит людей, которые там работают. А, как правило, художник получает мастерство на всю жизнь. Но художники, как правило, либо не могут участвовать в капиталовложениях, либо не хотят. Поэтому правление Московского союза приняло такое решение, что 10-ю часть площадей от нашей собственности сдавать в аренду, чтобы получать какие-то источники финансирования. Даже трудно себе представить, сколько там надо всего делать. Здания старые, здания, не имевшие огромное количество лет никаких капитальных ремонтов. Вот это все надо изыскивать из своих средств. Там есть целый ряд помещений, которые вообще не используются художниками, но они за ними закреплены. Причем это не то, что не используются месяц, два, три, годами. Эту работу я поручил провести, выявить мастерские, которые годами не используются. Причем, естественно, никто же не будет въезжать в мастерскую художника и сдавать 10-ю часть его мастерской.
Те мастерские, которые реально действуют, конечно, их никто отбирать не будет.
Ну, какой стать? Как это можно сделать? У нас общественная организация и правление избираются этими самыми художниками. А эти люди заведомо хотят дезинформировать. Но они же этим пользуются. Вы понимаете, ведь они же пользуются безвозмездно.
Они говорят, что резко повысилась плата за мастерские.
Сейчас, одну секунду. Плата за мастерские не может повыситься, потому что за мастерские с них не берут ни копейки.
Погодите, они называли суммы. Они говорили, сейчас, средняя же... мастерская 6 тысяч рублей
сейчас,
в месяц.
Сейчас, одну секунду. Но ведь это же не плата за мастерскую. Это плата за отопление, освещение, вывоз мусора.
Это и... коммунальные платежи.
Ну, конечно, это не надо. Наши деньги, мы их не получаем. Они уходят транзитом тем, кто их отапливает, тем, кто их освещает. Но там нет еще тех денег, которые мы обязаны брать на капитальный ремонт. И вот здесь люди просто категорически отказываются платить это. Ну, можете вы себе представить, в вашем распоряжении помещение в течение 50 лет, и вы в него не вложили ни копейки, заявляя, что это не наше. А чье?
Хорошо это или плохо, но сейчас практически все творческие союзы сдают часть своих площадей. Говорят, иначе не выжить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. После выпуска новостей программа «Человек имеет право» ее ведет моя коллега Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
А если вы меня удивили, если бы эту жалобу удовлетворили.
Свободу Тибету. Долой коммунистический Китай.
Представитель ОБСЕ Миклош Харахти посетил в тюремном заключении журналиста Эйнулу Фатуллаева.
Гибель Дианы была убийством в результате серьезной неосторожности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.